Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». Вас вновь приветствует ведущая Алла Митрофанова,
ведущий Александр Ананьев
и кандидат искусствоведения, лауреат международных фортепианных конкурсов, автор уникальных музыкально-просветительских циклов, некоторые из которых, конечно же, посвящены произведениям Михаила Ивановича Глинки, Юлия Казанцева. Юлия, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Я полагаю, что Михаил Иванович – это одна из ваших любимых тем, ваших просветительских циклов, которые можно найти на сайте julia.today. Я прав?
Конечно, про Михаила Ивановича у меня несколько циклов есть, и еще будет.
Прекрасно. И там же, кстати, на сайте Юлия Тудей можно посмотреть расписание ваших вебинаров, сейчас пока еще дистанционные занятия, а потом, бог даст, если вот обещают нам с осени, может быть, разрешат и публичные такие встречи, и мы снова сможем увидеться и друг друга обнять, и послушать вас уже тогда живьем.
Да, друзья мои, услышать рассказы Юлии Казанцевой – это, конечно, удовольствие, но еще большее удовольствие вы получите, если услышите ее блистательное исполнение. Это не только красиво слушается, но и красиво выглядит, поверьте мне. Это действительно замечательно.
Огромное вам спасибо.
Юля, вам спасибо. Мы возвращаемся к разговору о Михаиле Ивановиче Глинке. Вот мы сейчас слушали фрагмент, увертюру, да, слушали из «Жизни за царя» или «Иван Сусанин», как эта опера также там, под вторым названием известно. А вот Саша уже проанонсировал, что мы продолжим, когда разговор, то в фокусе внимания у нас будет опера «Руслан и Людмила». И драматичная судьба у этого произведения действительно, и драматические события в жизни самого Глинки тоже. Вот мы пока еще про его личную жизнь ведь толком не говорили. Ну, несколько слов сказали о детстве, но ведь... Как говорили, да, как говорила наша известнейшая поэтесса, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. То же самое можно, наверное, и к музыке применить. Михаил Иванович Глинка счастливо женится по любви на своей, опять же, дальней родственнице, и вроде бы все хорошо и замечательно, но потом в этом браке, как сейчас принято говорить, что-то пошло не так. Что происходит в его личной жизни, Юля? Расскажите, пожалуйста, насколько это известно сейчас из доступных нам источников?
Во-первых, Михаил Иванович, он очень зависел от вдохновения, а вдохновение его довольно-таки часто зависело от состояния влюбленности. Для художника того времени это было нормой. Более того, считалось, что художник, он человек тонко чувствующий, и он должен влюбляться, он должен страдать. Вот эта вся большая палитра переживаний, она очень приветствовалась. И, конечно же, Михаил Иванович влюблялся. Его первые сочинения, еще до Ивана Сусанина, тоже появляются благодаря влюбленности в свою кузину Софью. Она играла на арфе. И появились тогда вариации для фортепиано и арфы. То есть всю жизнь он был очень связан и зависим от вдохновения. И как появляется на свет опера «Жизнь за царя»? Это ведь чудо, которое доказывает то, что, во-первых, вдохновение – это великая сила, а во-вторых, что любовь – это еще более великая сила. Если бы Михаил Иванович не был влюблен, то не было бы у нас оперы «Жизнь за царя». Это исторический факт. Он встретил, ему было 30 лет, 17-летнюю красавицу, белокурого ангела, как он ее называл, Мария Иванова ее звали. Она была девушкой из довольно-таки бедное дворянство, так говорят об этой прослойке. Она не была очень образованной, она даже не была музыкально образованной, но она пела очаровательные романсы, даже не зная нот. И вот своим серебряным голоском, это опять слова Михаила Ивановича, она его совершенно покорила. И вот он пишет: «Сердце снова ожило, я чувствую, я могу молиться, радоваться и плакать. Муза моя воскресла, а всем этим я обязан моему ангелу Марии». И вот они женятся, он ее уводит к себе в имение, и за одно лето практически он пишет в этом имении оперу «Жизнь за царя». То есть на него так счастье подействовало, что музыка из него изливалась потоком, он даже не задумывался о сложностях. Вот это сила вдохновения. Но потом, через полтора года, когда восторги после премьеры как-то поутихли, он повнимательнее посмотрел, на ком он женился. И все то, чем он восхищался, стало его раздражать. И действительно, его жена не любила музыку и не разбиралась. В этом греха нет, но для Глинки это было страшно. Вот один из примеров, он сам об этом пишет, как-то раз он пришел домой после концерта, где исполняли Бетховена. У него слезы из глаз, он потрясен, она к нему бросается: «Мишель, что случилось?» Он может только одно слово сказать: «Бетховен». Она: «Боже мой, что он тебе сделал? Вот как жить с этой женщиной? Как жить?» И он не живет, он уходит. Плюс к этому они жили вместе с тещей, а у тещи был очень непростой характер. То есть, может быть, и наладилась бы их семейная жизнь, но теща всегда принимала активное участие в их ссорах, в их спорах. И, в общем, Михаил Иванович просто решил, что он лучше куда-нибудь переедет. И он стал жить у друзей, кстати, у кукольника долгое время просто жил. И вдохновение-то его покидает. Начинается депрессия, болезнь уже не мнимая, а самая настоящая. И вот если бы не вторая его муза Екатерина Керн, то не было бы оперы Руслана и Людмилы.
Что удивительно, Екатерина Керн, друзья, это та самая милая особа, которой Глинка написал знаменитый романс на стихи Пушкина «Я помню чудное мгновение». Вот уж этот романс напеть, по-моему, может любой более или менее интеллигентный прохожий.
Да, Екатерина Керн вместе с тем, это же дочь Анны Керн, которой Пушкин и посвятил стихи «Я помню чудное мгновение». Таким образом, у нас такая своего рода кольцевая композиция получается. Вот здесь действительно, да, отношения с Анной Керн – это отношения вне законного брака. Наверное, сейчас лучше оставить в стороне всякие суждения и прочее. Мы не знаем, что там и как, досконально не знаем, да, и это не наше дело вмешиваться в личную жизнь других людей. Но единственное, что вот то, что мне попадалось на глаза из свидетельств того времени, насколько я понимаю, в этом браке, в общем-то, и со стороны супруги Михаила Ивановича не было верности. Это, к сожалению, это трагедия. Это трагедия, это беда, и неверность, она, конечно же, ну, это то, что пережить, вот измена, да, это то, что пережить крайне тяжело, особенно когда человек настолько восприимчив и раним, как Михаил Иванович Глинка. И это я не в оправдании говорю, я просто пытаюсь как-то объективно, ну, настолько, насколько это возможно, смотреть на ситуацию. И не Екатерина Керн первая появилась, да, вот, так сказать, разбила эту семью. Она скорее следствие, поскольку, да, Глинка – человек, который целиком и полностью предан музыке и нуждается в понимании со стороны близких людей, а вот понимание как раз со стороны жены он и не встречал. А это, конечно же, ну, это, конечно, беда. В данном случае это беда. И да, это подвиг, когда люди находят в себе силы продолжать вот это движение навстречу друг другу, но не у всякого это получается. Вот, наверное, скажем так. Екатерина Керн, как она повлияла на Глинку? Что она дала нашей музыке, скажем так?
Она дала вторую великую русскую оперу «Руслана и Людмила», которая становится родоначальником целой серии эпических опер. Это, по сути, новый жанр. И, ну, кроме этого, конечно, романсы того времени, кроме этого, вальс «Фантазия», который был любовным посланием, это было еще начало их знакомства. Глинка, действительно, он нуждался в какой-то подпитке, в любви и в понимании. И Екатерина Керн была так же молода и прекрасна, как его жена, но она прекрасно разбиралась в музыке. То есть им было о чем поговорить. Он, плюс ко всему, нашел и прекрасную собеседницу, и она разделяла все его музыкальные увлечения. То есть это мог бы получиться прекрасный союз. Почему он еще не получился? Ведь они были непростыми людьми, да, в то время было очень много, зависело и от общества, так вот общество не хотело принимать их новый союз, родители Глинки, матушка, отца уже не было в живых, матушка была против, и со стороны Екатерины Керн тоже родственники не одобряли этого союза, и сам Михаил Иванович писал потом вот горькие слова, что мы могли бы быть счастливы, если бы не наши многочисленные родственники. В каком-то смысле они не были свободными людьми, не всецело принадлежали только себе. И опера «Руслана и Людмила», вот, она появляется на свет через 6 лет после Ивана Сусанина. Более того, подгадали дату буквально день в день. Это было 27 ноября, вот 6 лет назад. Газеты об этом писали. 6 лет назад появилась на сцене «Жизнь за царя», сейчас новая опера «Руслан и Людмила». И Глинка жил в ожидании успеха. Публика ждала новой, грандиозной оперы. То есть были настроены все очень благосклонно. А вместо триумфа случается провал. И вот как уже Саша говорил, что императорская семья покинула ложу до окончания спектакля, а это знак для всех, что оперу нужно ругать, и действительно ее стали с таким же энтузиазмом ругать. В чем тут дело? Во-первых, Николай I имел и личное основание вот так вот показать свое пренебрежение, потому что он обиделся. Он же тоже человек. После успеха «Жизни за царя» Николай I пригласил Глинку стать управляющим придворной певческой капеллой. А это, как вы понимаете, действительно большая честь, большая ответственность. Это самое престижное музыкальное заведение в России, старейшее заведение. Там был в свое время управляющим Бортнянский многие годы. И вот Глинка, он вначале с большим энтузиазмом принялся за работу, а потом вот личная жизнь, потом депрессия, болезни, и он просто ее забросил. А это же нельзя так делать. И вот таким образом Николай I показал свое отношение. Во-вторых, опера была слишком длинной. Как говорили, там много жемчужин, но нет, не получается ожерелье. То есть отдельные номера прекрасны, но 3,5 часа прекрасной музыки, вы знаете, это уж слишком, говорили в то время. И если уж быть до конца честным, это тоже один из мифов, что опера провалилась. Она не провалилась, просто ожидания Глинки были завышены. И он, может быть, подсознательно, он ждал этой трагической развязки такой, знаете, когда все в жизни рушится, а он и развод затеял, и вот эти сложности с Екатериной, которые и хочет он быть с ней вместе, и не может, знаете, вот когда душа неспокойна, кажется, что все вокруг плохо. И то, что оперу не приняли так восторженно, а более прохладно, ему казалось, что это все, это конец света. Да, говорили, что он исписался, но были люди, которые восхищались. Например, Ференц Лист находился в Петербурге тогда, и он восхищался и говорил Глинке о своем восхищении. Даже написал вариации на тему марша Черномора. То есть эта опера шла, и она проходила всегда при полном зале, несмотря на все эти шуточки, что вместо гауптвахты нужно посылать. Да, такие шуточки ходили, но, знаете, публика приходила посмотреть. Это была грандиозная постановка, очень богатая, очень красочная. Но вот Глинку уже ничто не могло утешить. Он был человеком своего времени, ведь тогда меланхолия – это главная болезнь. Вот он был 100% романтиком в этом отношении, со всеми положительными сторонами и отрицательными. То есть вот если бы он жил сейчас, ему бы сказали, ну сходи просто к психологу, там пару сеансов, и все будет прекрасно, жизнь прекрасна. А он пишет, что моя жизнь – это череда изощренных пыток, что вот все так мрачно, что я в отчаянии рыдаю. Вот это преувеличение художника-романтика, который привык жить на грани. Он сам себя в каком-то смысле доводит до этого состояния, потому что вот он живет этим. Эмоциональный перехлёст, поэтому такая музыка эмоциональная.
И вот от мрачных, противоречиво неутешительных страниц биографии Михаила Ивановича мы с Юлией и Аллой Митрофановой предлагаем перелистнуть обратно. На состояние вдохновленного влюбленного полета, влюбленности в Екатерину Ермолаевну Керн и его знаменитый вальс «Фантазия», адресованный, я так понимаю, именно ей. Давайте послушаем. Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Взлеты и падения, встречи и расставания, триумфы и провалы. Все это биография Михаила Ивановича Глинки, о котором мы говорим сегодня. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш замечательный собеседник, автор уникальных музыкально-просветительских циклов, музыкант, кандидат искусствоведения Юлия Казанцева.
Юлечка, мы говорим сейчас о жизни Михаила Ивановича Глинки, и вот и о личной жизни его, и о внутреннем мире. Но ведь он был невероятный путешественник. Я бы даже сказала, заядлый путешественник.
Я бы сказала, профессиональный путешественник.
И даже так. Расскажите, пожалуйста, о его выездах в Европу, ведь он довольно часто бывал и подолгу жил и в Милане, и в Берлине, и потом с каким-то новым вдохновением возвращался снова в Россию.
Ну да, это вот сейчас путешествовать по всем этим странам, даже сейчас, в общем, это не обычное дело для человека, а уж тогда это было вообще нечто исключительное.
Трястись в дилижансе несколько дней подряд или там где-нибудь железная дорога, которая еще пока не настолько, естественно, развито, но все равно, тем не менее, да.
Ну, там хоть бизнес-класс был.
Ну, вы знаете, Глинка трясся в самых лучших дилижансах и в самых лучших, да, первоклассных поездах он ездил. То есть, что-то говорит Михаил Иванович, он мог себе позволить многое. Вот то его имение Новоспасское, которым руководила его маменька, у нее была просто железная рука и такая хозяйская хватка, он мог наслаждаться жизнью, а мало кто из композиторов великих мог себе такое позволить. И ведь почему Михаил Иванович так мало написал? Потому что тут выбор такой, то ли ты наслаждаешься жизнью, то ли ты, как Шуберт, пишешь, пишешь и вообще жизни не видишь. Чайковский ведь в каком-то смысле упрекал Глинку, что вот слишком уж он наслаждался жизнью, просто мало работал. Но ведь Глинке не нужно было работать. То есть его полностью обеспечивало его имение. И да, он любил путешествовать, а почему отказывать себе в этом удовольствии? То есть музыка была не то что его хобби, он очень серьезно к ней относился, но он также серьезно относился к удовольствиям жизненным и не хотел себя их лишать.
Сколько языков знал Михаил Иванович? 6-7 иностранных?
Да, 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 это невероятно, но он знал то ли 6, вот где-то я читала, что 5, он даже арабский язык знал. Это еще с юных лет, вот тот самый благородный пансион. И вот в духе человека того времени он ведь всю жизнь продолжал самообучение. Вот у него были разные периоды, то он... Были такие периоды, знаете, кутежей и богемной жизни, когда балы, когда посиделки до 5 утра, когда музыкальные салоны, а были периоды затворничества. Вот когда он занимался самоедством, никуда вообще на улицу буквально не выходил, сидел дома, читал. Тогда было 60-томное собрание энциклопедий. Вот он их читал, читал. И вот эта полярность его жизни, и это в письмах очень хорошо видно, то он вот на пике какой-то эйфории творческой, то он считает, что все, он исписался. Это потом, кстати, у Чайковского тоже такое будет. Только Чайковский, несмотря на все перепады настроения, он каждый день все равно писал и работал, а вот Глинка, он мог себе позволить и с головой уйти в эйфорию светской жизни, и с такой же головой уйти в затворничество, где он читал энциклопедии.
Ну, надо сказать, что у него было множество способностей, не только ярко выраженный музыкальный талант, но и, например, способности лингвистические. Насколько я знаю, вот он приезжал в Италию, нанимал себе учителя итальянского и через какое-то время уже свободно общался на итальянском языке. Потом приезжает в Испанию, точно так же, нанимает себе учителя по испанскому языку. Через какое-то время раз, и вот, пожалуйста, уже он более или менее на этом языке говорит. Ну, это же, что называется, как этим не воспользоваться и как не вкусить радости жизни другой культуры, которой к тому же тебе еще, если это материал, реально доступно, а ему это было, в общем-то, вполне себе по карману. В какие-то такие прям уж, ну как, не знаю, вот, например, у Достоевского была страсть к азартным играм, которая изжилась потом благодаря его супруге, вот он ради жены свою жизнь изменил. У Глинки же такого не было, вот, да, чтобы это было там, угрозой его, ну, вплоть до угрозы разрушения его души. вот настолько-то кутилой он не был. Это все было в рамках каких-то, ну, светских приличий, наверное.
Да-да-да, это было все абсолютно в рамках. Это скорее его внутренние такие метания. Кстати, вот говорите, если о любимом его городе, то, наверное, это Париж. Он туда чаще всего возвращался и говорил, что он вот тут чувствует какое-то успокоение для своего истерзанного сердца. Это, как понимаете, его слова. И вот когда он уехал после провала Руслана и Людмилы, ему было, получается, 40 лет. И он, кстати, получил к тому времени развод. Он мог бы жениться, кстати, на Екатерине Керн, но бывают такие моменты, когда уже ничего не хочется. И вот он уезжает из России довольно надолго, вот отправляется в Европу, во Францию, в Испанию, лечить в первую очередь свою душу. Опять-таки истерзанную, как он говорит, путешествие, а действительно путешествие – это замечательное лекарство, новое впечатление, и Париж становится его на какое-то время его домом, и там, кстати, его музыку исполняют, та самая вальс-фантазия, которую мы сейчас слышали, она там пользуется очень хорошим, кстати, хорошим успехом. То есть Глинка, он не стал европейским знаменитым композитором, но отдельные произведения, ну, при жизни, отдельные произведения звучали.
Ну, еще такой момент, поскольку слушать-то мы будем в конце нашего разговора его херувимскую песнь, важно отметить и тот факт, что, несмотря на все те перипетии в его внешней жизни, во внутреннем мире продолжались и продолжался и духовный поиск, и отношения с Богом, они же не прерывались у него в течение жизни. Он продолжает себя как-то в этой системе смыслов видеть, и для него эти отношения с Богом очень важны. Как Херувимская появилась на свет?
Она появилась на свет, когда Глинка был управляющим придворной певческой капеллой. Более того, в последние годы жизни появляются еще несколько духовных произведений. И в последние годы жизни Глинка не так много пишет. То есть появляются произведения, но совсем немного. Но он занимается изучением музыки, например, Баха, изучает его страсти, его мессу семинор, то есть он погружается в эту духовную музыку и говорит своим друзьям, что вот если вы не слышали страсти Баха, то значит, вы вообще ничего не слышали. В каком-то смысле он даже уходит от светской музыки, он начинает брать уроки полифонии, и он что-то там такое замышлял вот в новом духе, в новом жанре, но, к сожалению, мы даже не знаем, что он замышлял. Он ведь довольно рано умер, и при всем том, что Глинка всю жизнь болел, он не собирался так рано умирать. То есть никто не был обеспокоен, что что-то серьезное с ним случилось. Просто очередная какая-то болезнь. А вот через пару недель его не стало. То есть это был для всех, на самом деле, шок, что он так рано ушел.
Похоронен он был изначально в Берлине, собственно, где он и скончался, а потом его прах был перевезен уже в Россию. И, наверное, ну, это тоже символично отчасти. Человек, который много путешествовал, в итоге оказался на родине, которую, конечно, он очень любил.
Да, его любимое имение Новоспасска, где сейчас совершенно замечательный музей, там можно почувствовать вот немного дух того времени, усадебной жизни. Нам сейчас это не представить. Что остается, только вот через музыку можно представить. И музыка Глинки, она ведь, хоть она звучит и не часто, но ее можно найти в записях, это сколько угодно, и вот все его произведения, они очень душевные, очень теплые, интимные, они не всегда эффектные, не всегда виртуозные. Но вот эта теплота и душевность, это, мне кажется, одни из главных качеств ее.
И вот уже начинает звучать Херувимская Михаила Ивановича Глинки, которая завершит «Светлый вечер» сегодня. Коротко, Юленька, какие ваши творческие планы? Что ожидается из ваших музыкально-просветительских циклов в ближайшее время?
В ближайшее время у меня будет Вивальди, у меня будет Александр Николаевич Скрябин, Иоганн Себастьян Бах, так что мы продолжаем наше музыкальное знакомство.
Подробности найдете на сайте Юлии Казанцевой, julia.today. Ну, а с вами была Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и наш дорогой эксперт, кандидат искусствоведения, пианист, автор своих просветительских циклов Юлия Казанцева. Юлия, всего доброго.
До свидания.
Oh.
Светлый вечер. На радио «Вера».